Бесспорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Добрый день всем радиослушателям. У нас полдень, и как всегда в это время нас ждет дискуссия в программе «Открытый вопрос». Среда. Мы снова говорим об экономике. У микрофона Ольга Князева. Сегодня наша главная тема – продукты питания. Почему они дорожают? Смогут ли себе наши жители их позволить? И как производители, самое главное, будут приспосабливаться к высокой продовольственной инфляции? Что они будут делать? Ну, коротко, но почему мы об этом говорим? Ну, даже тут объяснять, в принципе, не надо. Все ходят в магазин и видят, как растут цены на продукты. Причины одни и те же, мы уже много раз о них говорили. Это и сырье, упаковка, энергоресурсы, логистика, все дорожает. И продукты в латвийских магазинах начали дорожать еще в конце прошлого года, но тогда причинами были природные факторы, пандемия, смена привычек жителей. Сейчас ситуацию усугубила война России в Украине. До конца года стоимость продуктов питания на магазинных полках может увеличиться вдвое, прогнозирует руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе. Почему для нас вообще это актуально? Потому что в Латвии большая часть своих доходов, не большая, но значительная, мы тратим на продукты питания, на отопление, на топливо и на электричество. Поэтому, если мы тратим на продукты питания условно 30% от своего бюджета, то мы будем чувствовать этот рост цен гораздо острее, чем те семьи, которые тратят на продукты питания, например, 10% от своих доходов. Итак, отсюда возникает открытый вопрос, как удержать цену на полке, чтобы покупатель смог бы позволить себе купить привычный товар. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Андрей Волков. Дорогие радиослушатели, тема актуальная. Ну что, продукты все покупают, поэтому шлите свои вопросы. У нас очень много сегодня экспертов, и для каждого из нас, из них будет вопрос с разных сфер, и производителей, и торговцы, и экономисты, ну, в общем, просто со всех сторон. И обсуждать эту тему мы будем с экспертами. У нас в студии Норис Крузитис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продовольствием. Добрый день, господин Крузитис. Маркетинговый директор компании «Каравелла». «Каравелла» — это у нас крупнейший производитель консервов из рыбы. Янис Энделис. Добрый день, господин Энделис. Правильно я вас назвала. «Каравелла» да, так и есть. Крупнейший вы. Да. Ну, прекрасно. Инара Шуры, председатель Совета Латвийской Федерации продовольственных предприятий. Госпожа Шуры, добрый день.
Всем добрый день.
Также у нас председатель правления Латвийского общества хлебопеков и представитель Екапилского предприятия «Дона» Карлис Земеш. Добрый день, господин Земеш.
Добрый день.
И также экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Олег, приветствую.
Добрый день.
Олег, ну к вам, наверное, первый вопрос, мы вас потом отпустим. Я попрошу Олега с точки зрения Банка Латвии и вообще их таких экономических теорий вообще как-то обрисовать ситуацию с инфляцией на продовольствии, дать прогноз от Банка Латвии, что нам вообще ждать по поводу цен на продукты. Может быть, у Банка Латвии, ну, там умные экономисты сидят, они наверняка все знают. Когда все устаканится? Олег, вам слово.
Спасибо, да. Ну, вы знаете, действительно, сейчас растут мировые цены на продукты питания. Если мы посмотрим на мировые цены по сравнению с 2019 годом, мы можем сказать, что это увеличение очень значительное. Мировая цена на птицу выросла в 2,5 раза. Да, там еще мы там можем перечислять другие продукты. Но такая ситуация уже была. Где-то 15 лет назад, в 2008 году, посмотрим, вот мировая цена на пшеницу сейчас такая же, как была в 2008 году. Да. За это время зарплата в Латвии выросла в два раза. А это значит, что при прочих равных условиях этот кризис перезимовать будет легче. И нужно понимать, что в принципе вообще глобально продовольствие в мире производится достаточно. Сейчас проблема в том, как перенаправить продовольствие с одного континента на другой, например, с Европы, где переизбыток продовольствие, например, с Украины в Африку. Да? Вот это сейчас проблема. Именно сейчас эта информация, она повышает мировые цены на продовольствие. А для латвийского сельского хозяйства этот период может и нужно использовать как возможность хотя бы частично заместить Украину на отдельных рынках сельскохозяйственной продукции. Тут сразу могу сказать, что Латвии хватит продовольствия. Латвия производит больше продовольствия, чем потребляет. Латвия экспортирует продовольствие в другие страны. Поэтому можно быть абсолютно уверенным, что в Латвии будет продовольствие, ну да, но по более высоким ценам, потому что мы на открытом рынке все, и мировые цены выросли, и поэтому они в Латвии выросли. И это означает, что в этот год мы потратим значительно большую часть своего семейного бюджета на продовольствие и коммунальные платежи. Если, допустим, мы собирали деньги на летний отпуск, ну, что-то придется потратить на в этом году на продовольствие и отопление.
Да. Вот ну, еще, Олег, очень коротко. Когда устаканится ситуация с инфляцией, с такой высокой? Есть какие-то прогнозы экономистов?
Да, прогнозы есть. Уже во второй половине этого года, в начале следующего года, инфляция будет снижаться. Значит, уровень инфляции в этом году 15%, это самый максимальный уровень инфляции, который вообще прогнозируется в обозримой перспективе. Уже в следующем году там будет 7%, и потом инфляция вернется к 2%. Да? Ну, то есть вот сейчас естественно ситуация может измениться каждый день, потому что ну, все мы знаем, какие события сейчас проходят на Украине, и именно из-за этого-то и растет цена на продовольствие. Если бы событий на Украине не было бы, то сейчас бы мы не обсуждали бы инфляцию вообще. Но опять же таки, мы можем перезимовать эту инфляцию. Сейчас у государства есть возможность оказывать государственную поддержку. Такой возможности не было ни во время глобального финансового кризиса 2009 года, ни в 90-е годы, которые очень сложно прошли. Да? Значит, соответственно, если будут какие-то экономические потрясения, снижение экономической активности, государство будет оказывать поддержку. Такая возможность у государства есть.
Спасибо, Олег, большое. И вот вы всегда, мне нравится, что Олег всегда оптимист. У него всегда все хорошо, как у Банка Латвии. Но вы знаете, вот я пока слушала вас, мои два гостя напротив дружно закачали головами, когда Олег сказал про 2008 год. Господин Крутис, что не так?
Ну, такие цены на продовольствие таких не были. И такой рост цен, который начался с начала года этого, и пик был апреля, тоже такого не было. И самое главное то, что не вопрос только рост цен на продовольствие. Растут цены на все энергоносители. И если мы перед этим говорили, сколько нормальный человек, который ну, в среднем зарабатывает, тратит на продовольствие, и плюс дополнительно на энергоносители, да, такой, ну, груз такого еще не было никогда. Ну, так кратко.
Ну да, у меня будет к вам вопрос. Вы тоже не согласны, да, господин...
Добрый день. Ну, я скажу, наверное, прямо, как я думаю. То есть, ну, была возможность послушать эксперта, но я не понимаю, откуда он получает информацию.
Ну, какие-то официальные источники, да, Банк Латвии у нас.
Ну, здесь есть отличия, да, здесь, ну, не хочу спорить, но, скажем, то, что мы видим как производитель, как это все происходит в Европе, и, наверное, потом мы расскажем, как это, ну, цена формируется, да, и то, что я слышал от Латвийского банка, ну, понятно, что мы живем, наверное, в реальном мире, это производители, бизнесмены, люди, которые занимаются реальной экономикой, и люди, которые планирует, ну, мне очень трудно понять, откуда они все это берет, да, потому что уже в прошлом году мы начали летом говорить, что цены на продовольствие выросли минимально 15%, Латвийский банк спокойно рассказывал там о 5%, что все у нас хорошо, да, только в конце года оказалось хуже, чем мы планировали, поэтому я не буду спорить, как эта корзина формируется, да, но, к сожалению, наша задача тех людей, которые понимают, как формируется цена, говорить не то, что хочется услышать, но то, что реально будет. Потому что то, что я или мы будем рассказывать, к сожалению, нам и самим не особо нравится, да, но это есть факт, да, поэтому надо знать, как это все происходит, как долго это будет длиться, да, и люди сами должны принять решение, что им делать со своими деньгами. Да.
Да, мы как раз обсудим вот этот вопрос, что делать, то я хотела бы еще выслушать. Госпожа Шура, вы согласны с оптимизмом Банка Латвии?
Абсолютно не согласна, потому что реальная жизнь немного дальше от банка. А реальная жизнь такая, что денег не хватит, хотя в два раза, как он говорил, увеличилась зарплата, но, извините, все остальное подорожало в несколько тоже раз. И минимум, что надо прожить, и эта корзина продуктов, которая нужна человеку для нормальной жизни, полностью, скушает полностью все накопления и не хватит, и появятся долги, и появятся долги на коммунальные платежи. Поэтому картина нерадужная. Поэтому надо думать, как помочь реальной экономике, реальным предпринимателям, которые обеспечивают Латвию продуктами. И они тоже в тупиковом ситуации, потому что война, влияние войны просто астрономическое, и они придумывают разные пути, они очень выдумывают, где поменять сырье, как поменять, откуда взять, и сколько это будет стоить. И тут еще мне такая очень большая посередине яма. С одной стороны, торговля платит нам через месяц, а все, за все, что надо сейчас платить предпринимателю, это предоплата. И вот для предоплаты надо за сырье, фактически сразу надо платить за и рабочим тоже. Поэтому эта яма посередине надо закрыть. И эти оборотные средства предпринимателю нужно, ну, просто чтобы прожить это трудное время. Но я надеюсь, что мы все проживем это трудное время, но оно будет зависеть от урожая следующего этого года, о том, когда кончится война, и очень такие оптимистические прогнозы пока не видны.
Ну, знаете, в защиту все-таки Банка Латвии, вот я только что, пока вы говорили, открыла Центральное статистическое управление. В 2008 года по сегодняшнее время инфляция составляла 51%. Что это значит? Что на 100 евро, которые можно было купить корзину продуктов в 2008 году, сейчас мы за них заплатим 151 евро. Но, как говорит господин Красноперов, получается, что наша зарплата выросла до 200 евро. То есть покупательская способность, согласно статистике, действительно, ну, согласно статистике, еще раз я подтверждаю, все-таки больше. И в этом он был прав. Господин Земерс, как вам кажется, вот с вашей точки зрения, вот этот оптимизм Банка Латвии, он оправдан?
Нет, не оправдан, потому что реальная ситуация иная. Одно дело это статистика и цифры, да, по жизни ситуация иная. Услуги все подорожали. Скажем, может быть, что зерно стоило в 2008-м тоже такие, скажем, цены были, как сейчас, да, но все остальные услуги, расходы. Да, и расходы были дешевле, да, и продукты на прилавках не были такие дорогие. Там уже коллеги говорили, что ситуация отличается.
Сейчас я буду точечно вам задавать вопросы каждому, наверное. Господин Крюзитис, у меня вопрос к вам, да. Цены на продукты уже повысились, мы это видим. Замечают ли торговцы изменения привычек покупателей? Может быть, люди стали больше выбирать акционные продукты? Я это лично вижу в магазинах. Акционные полки, они вообще пустые уже там с утра. Не знаю, отказываются от продуктов премиум-класса. Вообще растет ли средний чек согласно росту инфляции, либо нет?
Ну, так, в среднем можно сказать то, что сумма, которая позволяли люди покупки, не вырастает. Но если мы смотрим, какие-то, конечно, цифры показывают, что нам торговля денежных в суммах, да, плюсах, как-то кажется, что люди покупают больше. Но если мы смотрим по количеству, по штукам, это, ну, очень, ну, этот, меньше покупает. И если мы смотрим, что покупает, тогда мы видим уже другую картину. Покупает то, что сейчас может себе позволять. И здесь, конечно, акционный товар был всегда в топе, но сейчас уже не выбирает не только акционный товар, но смотрит, что можно реально покупать. Это, конечно, поменьше покупает. Если раньше покупали там полкилограмма, сейчас 300 грамм. Если там раньше покупали там какие-то сладкости, отказываются от этого. И, ну, конечно, это не трагедия сейчас. Сейчас лето. И после зимнего периода, да, люди себе позволяют чуть-чуть побольше, получше пожить. Это сейчас не критерий, как будет осенью. Ну, так вкратце.
Ну, то есть все-таки вы замечаете тенденцию, что покупатели стали более осторожны.
Конечно, да. Конечно. Это очень заметно. Но надо сказать то, что Банк Латвии, конечно, мы чувствуем, что зарплата выросла последние года. С 1 июля, конечно, необлагаемый минимум тоже вырастает.
Да.
Да. Это тоже даст какие-то плюсы, ну, простому покупателю. Так что сказать, что все плохо, нет, но то, что, ну, осенью не будет хорошо, то, что надо будет помогать как-то людям, и не только бедным людям, да, но, скажем, 2/3, даже 70-80% от латвийских жителей какая-то помощь должна будет в энергоресурсах, это точно, да.
Господин Энделис, вы в своей презентации, которую я вчера внимательно изучила, сказали, что сейчас мы видим уже не коррекцию цен, которую может на себя взять производитель, а драматический его рост. При этом есть варианты, как все-таки производителю, ну вот, удержаться на полке, да? И, например, добавлять воду в масло, это в вашем случае. Не знаю, заменять томатную пасту на какой-то томатный крем. Я не знаю, там, видимо, есть какие-то границы. Сделать вашу банку не 200 грамм, а 170. Вы это уже делаете?
Ну, да, мы этому готовимся. Да. Во-первых, я в двух словах, почему мы видим большой рост на следующие периоды. Да? Потому что летний период, когда... В принципе, вся продовольствие, она из аграрного ресурса. Неважно, томатная паста, масло, оливковое масло, картошка и так далее, так далее, так далее. Фактически весь крупный производитель западный, я буду по принципу Запада рассказывать, да, закупается уже сейчас и делает закупки на продажи следующего года. Да. Это означает, что фактически сегодня мы продаем продукты, где масло еще стоило, скажем, прошлогодние цены, да, томатная паста прошлого года. И мы уже сегодня подписываем контракты на 2 раза дороже томатной пасты, 2 раза дороже масла, да, там, энергоресурсы. И фактически мы эти цены на своим партнерам, ну, в Латвии, может, это быстрее сделаем, но на западные рынки мы выставим уже где-то в 4-м квартале, и там на полках это все появится только на следующий год, да, то есть фактически очень большой. Поэтому мы уже знаем, что, к сожалению, произойдет, да. Это первый факт, это уже неизбежный факт. И, естественно, сегодня мы своим коллегам, партнерам по разным странам, в том числе в Германии, Англии, Америке, тоже сразу объявляем о новой ситуации по факту. Да, мы не задорожаем, а просто хотим компенсировать повышение цен, указываем и даем свои варианты, так скажем. Да. То есть это не обман кого-то, да, но это мы даем варианты. Ну, например, если там в баночке, там, не знаю, сельдь в масле залита там 50 грамм масла, да, если на два раза подорожал, мы даем им образцы, даем предложение, давайте вот на это мы сможем скомпенсировать рост цены. Да. То есть выбор остается за нашего партнера. И то же самое по упаковке, да, ну, не хочу камень бросать латвийских маленьких производителей, но когда я вижу, что ихняя упаковка, я знаю, это ручная работа, там, золотом, все там с ручным закрытием, она стоит уже в космос, да, то надо задуматься, нужно ли это, да, то есть я не хочу учить, но просто указать, да. Поэтому, если мы говорим, что будет главное, да, что для покупателя, то есть не... обман, потому что все это все равно отражается на этикетках, или все-таки стараться ну, удержать цену, полочную цену, так скажем. Да?
Это как плаукта цена, да, есть такое по-латышски, да, но по-русски тут очень трудно найти перевод, да, цена на полке.
То есть вот сегодня вот стоил, ну, например, там, не знаю, 99 центов, неважно, какая там наша банка, да, и если мы можем найти варианты, как она осталась 99 центов, не было вообще, ну, несъедобный продукт, да, но изменяя какие-то параметры, да, найти компромисс между тремя сторонами. Я как производитель, потому что я не хочу задорожать. Если я задорожу, значит, я меньше продам. Ну, логически, да. Магазин тоже не хочет повышать цену, да, то есть он... А покупатель не должен чувствовать себя полностью обманутым. Ну, ну, то есть в том честном, что все указано, как есть. Ну, например, сейчас иногда некоторые продукты я уже в магазине покупаю и вижу, что люди уже, ну, там, меньше закладывают, но это все указано, да. И я понимаю, почему, да, хотя бы вроде открываю и вижу, что вроде кто-то...
Да-да-да, масло не 200 граммов, 180, сметана не 500 миллиграммов, а 400. Господин Земешс, а вот с хлебом можно такое сделать? Я не знаю, мука, насколько я знаю, за год последний подорожала в два раза. И это тоже для пекарей и для наших хлебопеков головная боль. Что тут можно сделать?
Ну, скажем, здесь вариантов не так-то много, да, потому что мука стоит, сколько она стоит, растительное масло, маргарин, он тоже, скажем, ну, не знаю, нет каких-то там вариантов, что можно рецептуру изменить и там что-то не добавить. Ну, то, что продукт уменьшился по весу, да, чтобы цена на полке была приличной, ну, скажем, приветливой, да, но вот если посмотреть на цену в килограмма, то она все-таки будет дороже.
Но вы готовы отказываться в вашей отрасли от каких-то продуктов премиум-класса? Есть такой хлеб, который, да, действительно дорогой, он очень вкусный, очень. Но будут ли люди от него отказываться сейчас, как вам кажется?
Ну, если смотреть по рынку, то есть покупатель, который не будет ни от чего отказываться, да. Ну, если будет спрос, то будем производить. Ну, правда, что больше спрос будет, наверное, на продукт, который будет дешевле. Но хлеб, есть такой продукт, что хлеб покупатель выбирает по-разному, да. Бывает, кто покупает хлеб по бренду, как и хлеб, который ему нравится, и он на цену не так смотрит. Но есть покупатели, которые очень-очень считают деньги, которые, ну, скажем, маленькие, ну, покупательная способность, да, они тогда, ну, очень смотрят на продукт, который дешевле, который они могут себе позволить.
Господин Шура, вот другие производители, вы наверняка знаете о многих, поскольку Федерация объединяет многие предприятия. Вот такие, можно сказать, маневры, как вот маневры выживания наших производителей, вот, которые описал господин Энделис, вот с маслом, с консервной банкой такой условно. Будут ли это делать у нас в Латвии повсеместно? И не будет ли такого возмущения покупателей? Как вам кажется, не является ли это такой обман, может быть, покупателей, которые получают за те же деньги меньше товара или другого качества?
Ну, вы знаете, это трудный вопрос. Конечно, творчество надо проявлять. Если технологию нельзя поменять какого-то конкретного продукта, например, ну, хлеб или что-то еще, то и заменить, и это будет продукт, во-первых, другого вкуса и другого качества немного, но если потребитель его все-таки будет покупать, то это тоже путь, как сократить или удержать цену. Но самое легкое, это, конечно, снизить вес, снизить, как говорили, ну, какие-то компоненты, которые входят, и в целом этот продукт будет на 10% меньше по своему объему или по весу. Это, конечно, самый легкий вариант, но это, с другой стороны, будет как бы... И если покупатель это увидит, и это будет написано реально, ну, как бы вес и все остальное, то это не обман. А с другой стороны, мы, может быть, приучим людей немного бережнее относиться к продуктам, потому что не секрет, что очень много все-таки отходов идет, выбрасывается. Поэтому, да, это вариант, как как себя, как бы ставить какие-то рамки положительные, чтобы, с одной стороны, не испытывать рост цен, а с другой стороны, и немного свои привычки менять.
Да, и, кстати, есть такая цифра, 500 тонн продуктов в год латвийцы выбрасывают, и в прошлом году, по-моему, Риме проводила опрос. 73% жителей Латвии обязательно выбрасывают продукты, как правило, это молочные продукты, и овощи летят в корзину, когда-то подпорчены, не съели вовремя, поэтому действительно вы абсолютно правы в том плане, что нам придется, наверное, бережнее относиться к своим продуктам, не только потому, что дорого, но и даже в плане экологии тоже. Господин Крузитис, вот когда начиналась передача, еще не было эфира, вы сказали, что сейчас торговцы уже каждую неделю пересматривают цены. Приходят к вам производители, говорят, ребята, мы не можем по старым ценам продавать. Как на это реагируют торговцы? Вы начинаете спорить, вы начинаете требовать доказательства цены, либо просто повышаете цену? Как это происходит?
Ну, конечно, это... ситуация, которая была в начале года, ну, требовала все делать быстрее. Это не значит, что кто-то из производителей там хочет повысить цену, и торговцы сразу это будут делать. Конечно, нет. Но рассмотрение этого вопроса, споры об этом, доказание, как, почему, и, конечно, происходит быстрее. Если раньше там, ну, в течение месяца что-то менялось, в стандарте через 3 месяца что-то, ну, предпринялось, то, что сейчас, конечно, цены рассматриваются каждую неделю.
Каждую неделю?
Да, но не все цены.
А как это происходит, интересно? Вот приходит к вам Каравелла, представитель, говорит, у нас будет плюс 15. Вы говорите, ладно, окей.
Нет.
Либо начинаете бодаться. Расскажите секрет.
Ну, наверное, маленький коммент, да, в том плане, что, ну, несмотря на повышение, то, что рост идет по ценам, и производителям нужны новые цены, все равно место, ну, ритейла, ну, магазина, ну, о чем говорит, это все равно, назовем его базаром, да, то есть, если 5 говорит, что им нужно цену, один еще готов, ну, по своими причинами да. держать, то, скорее всего, на свободном рынке магазин может сказать, мне 4 не надо, пока поработаю с одним, и это нельзя бросать в камень в сторону магазина, да, потому что, ну, если все 5 говорят, что нужно, то и вариантов в магазине нет, так скажем. Да, то есть это рынок.
Господин Крузин, ну есть такие... Да,
я хотел добавить. Сейчас то, что мы сохранили при этой ситуации, да, это конкуренция. Конкуренция между производителями, между латвийскими, балтийскими, европейскими производителями, которые, ну, эта ситуация дает самую лучшую цену нашим покупателям.
Это... Ну, не, ну вот интересно, вот просто происходит такая торговля, да?
Конечно, конечно, ну торговля... Название уже.
Да. Не, ну, здесь я как раз согласен, да, потому что мы можем хотеть много что, чего-то, да, но, как говорится, есть свободный рынок. Да, и единственное, что мы договорились, вот Latvijas Pārtikas Federācija с разными продавцами, что сегодня ситуация может быть такая, что у производителя выгоднее не поставлять, да, чем поставлять. Потому что, да, такой может быть ситуации. И договорились о том, что он может, ну, там, по всем пунктам, может быть, там, коллеги может прокомментировать, да, чтобы ему не выставили штрафов, да, и он может блокировать позиции.
Сейчас мы есть такая, да. Госпожи Шуры, вот единственное спросим, такое есть, что вот отдельный договор с торговцами сейчас какой-то, вот отдельное соглашение, скорее, а не договор?
Это не договор, это меморандум, который подписала трехсторонней. Это Министерство сельского хозяйства, это торговцы и это производители. Мы подписали такой меморандум, что, во-первых, для продуктов питания первой необходимости производитель, если это необходимо, он повышает цену, дальше выжить невозможно. И торговец это не выставляет ни штрафных, то есть, и если нехватка этого продукта, и он останавливает, то торговля не может выставить штрафных санкций для производителя. Это как бы компромисс со всех сторон, и это очень хорошее выполняемое, ну, обязательство и со стороны производителей, и со стороны торговли.
Да, господин Крутис, добавить что-то хотите?
Добавить то, что все-таки самое главное, что все стороны были эластичны, не только торговцы, но и производители. Мы сейчас говорим о вариантах, как сохранить свою позицию в рынке. Это очень важно для производителей. Можно не не делать поставки, да, но вернуться будет еще труднее. И мы перед этим говорили, что я хотел как-то подчеркнуть то, что мы серьезно выбрасываем очень много продовольствия, которое, можно было употреблять. Но здесь и эта ситуация, я так надеюсь, сделает то, что все упаковки все-таки мы будем делать поменьше. Наше время требует такой ситуации, не только ситуации инфляции и так далее, да, здесь как-то наши производители относились перед этим, да, перед инфляцией как-то, не так, как делает остальная Европа. Должны быть, наша жизнь требует эластичный подход к упаковкам, маленькие упаковки покупателям очень нравится.
А я с вами согласна. Я тоже люблю, когда поменьше, лучше побольше купить, и что это не пропадало, не стояла какая-то банка открытая. Господин Земерс, вот вопрос. Господином Шолксом я как-то говорила, он вот к торговцам относится, что вот тяжело им как-то вот разговаривать с молочником, с торговцами, наверное, понятно, у них ситуация тоже критическая. И он такой прогноз дал, говорит, вот будут, наверное, скоро молочные лавки. А вот хлебные лавки такие, знаете, передвижные, не планируют у вас в отрасли вводить, чтобы избежать вот этой торговой наценки?
Скажем, каждый производитель думает, как ему увеличить оборот, да, но не могу вам сказать, что думает каждый владелец или как управляющий своим предприятием. Я думаю, что большие производители это не будут делать. Маленькие, может, что-то уже делают, и, скажем, на хлебе есть очень много домопроизводителей, которые и пекают, и продают свои продукты, минуя магазин, но наценка в магазине, да, но это есть ситуация, скажем, тоже довольно интересная, но на это пусть, скажем, комментируют или говорят...
а вам как кажется, наценка, она справедливая для производителя, вот для вас конкретно, торговая?
Наценка, всегда кажется, что она очень высокая, там надо знать и вторую сторону, да, сколько есть затрат у торговцев, да, это уже, скажем, такой...
А мы сейчас спросим, господин Лиза, высокая наценка, как вам кажется?
Знаете, вопрос, то, что я думаю, на самом-то деле, абсолютно не важно. Надо смотреть, как вещи происходят в реальном жизни. Да? Я считаю, что наценка латвийских магазинов сравнительно с той же самой Литвой, она большая, но, как мы уже говорили до этого, да, есть рынок, да, если на этом рынке торговцы может позволить намного выше наценку, чем это есть в Литве, и разных других странах, то значит у нас еще уровень конкуренции этого не заставляет делать. Это логический вывод. Да? Поэтому бросать... Я бы хотел бросать этот камень, но я понимаю, как работают экономические принципы. Да? То есть, так оно и есть. Да? Поэтому...
Вот, госпожа Шура, вот вам не кажется, что меморандум надо с торговцами вот об этом подписывать, чтобы они как-то наценку свою снижали? Вот сделали на уровне литовской хотя бы?
Мы предлагали такой пункт, и Совет конкуренции тоже, в принципе, был согласен включить, но в конечном итоге он не появился в меморанде, потому что это все-таки вмешательство в свободный рынок.
Угу. Господин Крутис, не согласны вы с обвинениями, что наценка могла бы быть пониже, как на уровне литовцев?
Каждому покупателю хотелось, чтобы цена была поменьше, так и если говорим о наценке, каждому кажется, что это что-то должно было быть поменьше, но в самом деле есть расходы каждому и разные рынки. Если мы сравняем рынок латвийский и литовский, литовский два раза больше. Если мы смотрим на магазинах, тогда мы видим, что такой ассортимент, который держит наши, пока могут держать наши розничные магазины, такого ну, большинство нету. Есть, скажем, магазины с маленьким ассортиментом, да. Это может дать и цену подешевле, да, и может быть, и наценку, да. Но это, конечно, будет регулировать сам покупатель. Если покупатель... Ну, у нас есть магазины, есть выбор, да. И если пойдет в такую сторону, что покупателю надо там один хлеб и один, ну, одного молока, ну, конечно, торговцы пойдут в эту сторону, но пока такой ситуации нету.
А вот, кстати, вы как раз меня подвели к моему следующему вопросу, который я очень хотела бы обсудить, хотя очень мало времени. Вот господин Энделис в своей презентации об этом рассказывал. Ну, вот в условном таком, без названия, no name, в магазине 100 тысяч наименований продуктов, которыми регулярно торгуются, да? Поскольку продуктовая инфляция у нас сейчас 20%, а рост зарплат всего 7%, понятно, что вот это несоответствие 20% и 7% приведет к тому, что теперь люди будут покупать не привычные им 1000 товаров, а, скажем, 800. И 200 товаров уйдут с полки, они вылетят просто оттуда. Какие-то сферы потеряют больше, кто в первую очередь? Я сразу скажу, от хлеба вот я лично не откажусь ни за что. Я буду всегда его покупать по любой цене, поэтому господин Земерс может быть спокоен. Но вот вопрос производителям все-таки. Как вот это удержать цену полки, паукта цена, чтобы не вылететь оттуда? Вот не боитесь ли вы, господин Эделис, вылететь с полки?
Ну, на этот раз нету никакого отношения от того, чего я боюсь или не боюсь. Да? То есть это реальные факты. И, наверное, здесь ну, производителям появится, ну, скажем так, все, что они умели делать до этого. Это пункт первый. Все-таки они за это время какой-то запас, как в семье должно быть запас денег, да? Запас средств у тебя есть. Потому что вот этот пример, который, ну, вы просмотрели, сейчас привели, он показывает, что те 200, ну, так и условные единицы, означают, что кто-то их не произвел, да. Если он не произвел, то, наверное, он может вылететь вообще из... Ну, не сможет покрыть свои затраты, может вообще банкротировать. Да? То есть цену опускать все равно банкрот, а если объема не получаешь, да. То есть, одними словами, надо понять, что это время будет очень тяжелое и для покупателя, и для производителя, да. Рисовать... прекрасную картину, это было абсолютно глупо, да, мы к этому готовимся в том понимании, что в своем отрасли должны быть сильнее и не потерять те объемы, которые у нас есть за счет того, что, к сожалению, да, к сожалению, те, которые не сможет потянуть, и все условия, которые их ожидают в конце года и на следующий год.
Да. Ну, госпожа Шура, какие наиболее уязвимые отрасли, на ваш взгляд, которые вот так могут потерять место на полке?
Вы знаете, это очень индивидуально и зависит от каждого предприятия. Но я согласна и полностью поддерживаю сокращение ассортимента, потому что это дает как бы вариант торговцам делать меньше наценку, а производитель, если он сокращает свой ассортимент и берет только тот, который ходовой, и смотрит на него, и тендируется на него, то тогда результат должен быть на как бы амортизацию цен, конечно, на продукт на полке. Поэтому, да. Но уязвимое может быть любое, особенно маленькие и средние предприятия. Большие предприятия, больше надежность банки.
Да, жирок прочности, да.
Смотрят. Нет, даже нет, жира уже давно нет. Вы знаете, когда производители говорят так, если COVID было сравнить, если COVID это было, по парку погулять по сравнению с тем, что сейчас творится. Потому что сейчас, во-первых, я говорю, все растет абсолютно, не только одна позиция, и даже если одна росла бы, то на полке было бы уже как бы очень важно поднять цену, а сейчас растут все позиции. Поэтому маленькие и средние очень уязвимые, но большие могут взять кредит и выжить, прожить этот период. Вопрос, чтобы взять этот кредит на оборотные средства поменьше с процентом, и мы очень смотрим на то, чтобы правительство могло бы выделить меньше бюрократии через Алтум именно эти оборотные средства, чтобы выжил предприниматель. Потому что нам надо конкурировать с импортными продуктами, которые, в общем-то, которым помогают другие страны. Это Польша, которая помогает, Литва больше помогает. Вот сейчас первый раз нам перед Ригу выделили пищевой именно отрасли 10 миллионов поддержки на энергоресурсы и на сырье. Это первый раз. Даже в COVID у нас не было помощи. Так что да.
Да, вот у меня будет последний вопрос про помощь. Господин Земеш, как вам кажется, хлеб, ну что тут, вам волноваться нечего? Всегда люди купят хлеб, как и я.
Ну, есть повод волнению, потому что будет, скажем, новые договоры осенью, да, и тогда, я думаю, что поменяется ситуация у тех предприятий, у которых кончаются долгосрочные договора по сырью, и ситуация, я думаю, будет не из лучших.
Вы ожидаете какие-то банкротства в отрасли в своей?
Ну, я думаю, что банкротство или будет решение не продолжать производство, ну, такое тоже может быть. И есть уже предприятия, которые, ну, скажем, меняют сферу действия, да, которые уходят с рынка. Хлеб на прилавках будет, сколько он будет стоить, ну, это точно никто не скажет. Какой будет спрос, ну, тоже это очень зависит от того, какие будут средства у бюджетных, скажем, учреждений, да, потому что бюджет – это школы, это больницы, это тюрьма, это все, и там тоже, ну, скажем, продукты подорожают, и все это зависит от этих бюджетных средств. Можно говорить, что там есть рационы, которым там порции указаны в граммах, и столько должно, но если денег нету, ну, тоже будет все что-то экономить.
Господин Крутис, вам есть что сказать? Как, да, может ли остаться там действительно не 10 наименований банок «Каравелла», одна какая-то ходовая, остальные все долой?
Да, ну, можно прогнозировать, что будет сокращаться ассортимент в магазинах, это очень трудно. Потому что все-таки сейчас покупатель еще лето и есть спрос на все виды продукты, ну, дешевые и премиум продукты. Люди как-то привыкают, но все будет зависеть от очень маленьких таких, ну, важных ситуаций. Помощи производителям от государства, это очень важно, уже госпожа Шуры говорила.
10 что, миллионов.
Да, это значительно. И второй раунд, как будет какая-то компенсация или как-то помощь энергоресурсам жителям. И все зависит, сколько денег останется в кармане у покупателей. И это все диктует покупатель. И, конечно, торговцы очень тщательно следят за каждое изменение, каждый прогноз и готовы к разным ситуациям. Но я бы при этой ситуации, господин Земеш говорил о хлебе, о цене, я бы хотел сказать, что мы привыкли, что из советских времен, что хлеб – это бесплатно, это дешевый продукт. Если мы едем по Европе, мы увидим, что хлеб такого цены, что мы сейчас покупаем, такой в Европе такого цены нет. Насчет хлеба, да.
Насколько там дороже хлеб?
Ну, 3 раза, 2 раза. Ну, смотря какой хлеб. Но вопрос другой. Я смотрю, что при любой ситуации, какая будет, там уменьшение там, упаковок и так далее, наша ценность – это качество. И как с торговой с точки зрения латвийский продукт, мы смотрим в стороны качества, и тогда мы уже не говорим о, ну, скажем, очень низкой цене. Это компонента важен для Латвии, чтобы качество не пропало этой ситуации.
Вот вы ответили, кстати, насчет поддержки. У меня будет вопрос двум производителям, только коротко, поскольку у нас осталось буквально 3 минутки. Господин Энделис, вот оборотные средства, все понятно. Что вы еще хотели бы, может быть, какой-то поддержки от государства, потому что, вот, например, та же решение энерго, проблем на предприятии, не знаю, замена газа, не знаю, на чем вы там производили, на газе, наверное, тоже, да? Вот что еще вам бы очень помогло?
Ну, надо понять две составляющие. То есть любая помощь, которая была, не была бы от государства, ну, неважно в каком формате, она никак, в принципе, не повлияет на цену, которая будет в магазине. То есть, чтобы все это понимали. Эта помощь поможет пережить это время и сохранить компании и рабочие места. То есть, если мы сегодня говорим об оборотных средствах, да, это важный вопрос, это и федерации говорили, что на самом-то деле эта составляющая очень большая. Поэтому я не буду ничего лично, но хочу сказать, что ни одна помощь не снизит цену на полке.
Кроме НДС, наверное. Но на это мы но пойти это тоже, не можем.
Я считаю, что это было бы бессмысленным тратой латвийских бюджетных денег, потому что все равно на полке цена ниже не будет.
Вот, слушайте, я первый раз встречаю производителя, который так говорит. У меня сколько было по этой теме экспертов, все говорят, вот давайте, давайте. Кстати, госпожа Шура тоже выступала за снижение
НДС. Я считаю, я добавлю, если время было линейное, когда цены зафиксированы, как это было последнее, года, возможно, да, но сегодня, когда все растет, никто не поймет, где, чего, как происходит. Вот это я хотел сказать.
Да, я поняла вас, да. И вот, господин Земеш, вам бы что помогло сейчас?
Ну, скажем, что может помочь предприятиям, да?
Да, да, ну вот в вашем случае конкретном, да.
Ну, я думаю, что есть у нас вопрос, скажем, о снижение ПВН.
Да, НДС, да.
Да, потому что при снижении, скажем, налога, да, ну, мы можем как бы увеличить спрос на прилавках и как бы и увеличить, скажем, производство и дотация, это чистое на сиденье, да, и дотация за период, который, скажем, предприятия уже заплатили, скажем, за сырье, за все услуги, за энергоресурсы, да, но она, ну, хорошая вещь, но она как бы не продвигает, дальше предприятие, чтобы он рос и чтобы он был конкурентоспособен.
Спасибо вам большое. Госпожа Шура, одну минутку. Я вам есть что сказать в заключение?
Знаете, я хочу сказать, что НДС можно, вот Польша снизила нулевой, Литва для общественного питания. Но мы ведь тоже можем, все стало дороже, значит и НДС идет больше государству. Но давайте на терминированно на год сократим продукты первой необходимости, и мы амортизируем цену в магазине, и торговцы честно введут эту НДС сниженную. Поэтому это было бы такое быстрое решение, и это очень важно и для производителя, чтобы амортизировать цену, и также было бы очень важно для покупателя, что он мог бы позволить себе больше купить.
Господин Крутис, честно амортизировали бы?
Конечно, мы перед этим это делали уже. И...
На овощи, фрукты, да?
Конечно, да. И разные ситуации были, когда торговцы сделали добросовестно это. Конечно, это помогло какое-то время поддерживать объемы.
Спасибо большое. У нас уже просто совершенно нет времени. Тема такая, знаете, продовольствие, она бесконечная. Про нее можно говорить вообще часами, расписывать, рассказывать. Ну, я представлю еще раз своих гостей. Вот в первой части передачи был экономист Банка Латвии Олег Красноперов, который рассказал по ситуации по продовольственной инфляции и сказал, что на самом деле нет ничего ужасного, это все кратковременно и все когда-нибудь выровняется. В студии у нас был Норис Крузитис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продовольствием. Спасибо большое за честный разговор.
Спасибо.
Маркетинговый директор компании «Каравелла» Янис Энделис. Спасибо за разговор. Очень было интересно, да. И Инара Шура, председатель Совета Латвийской Федерации продовольственных предприятий. Госпожа Шура, спасибо большое. Я знаю, что вы в отпуске, мы вас оттуда вытащили. Но было полезно вас послушать нам. И председатель правления Латвийского общества хлебопеков Карлис Земерс. Господин Земерс, спасибо вам большое за участие в передаче. Спасибо. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Андрей Волков. И я, Ольга Князева, с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем удачной недели. И, пожалуйста, охлаждайтесь. Очень жарко.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.